В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», микрофон Яков Кротов. Этот выпуск нашей программе будет посвящен вере и цивилизациям. Или цивилизации. Это зависит от того, что скажет сегодняшний гость нашей программы Роман Николаевич Лункин, сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, религиовед, кандидат философских наук, как и все, по-моему, религиоведы. Потому что это безобразие, но религия проходит по ведомству философии. Это оскорбляет мои религиозные чувства. И очень оскорбляет мои философские чувства, даже еще больше. Но начать эту программу я бы хотел с небольшого видеосюжета, видеоинтервью. Дело в том, что если мы хотим поговорить о том, как вера влияет на планету Земля, на все человечество, на Россию, Америку, Японию, Китай и так далее, на культуры, то, наверное, все-таки неплохо бы вспомнить, что вера прежде всего влияет на верующего, она влияет на человека, который эту веру исповедует. И вот об этом небольшое видеоинтервью с поэтессой Дарьей Сиренко.
Какую-то определенную, очень трудную для меня минуту рядом оказались хорошие люди, которые оказались воцерковленными. То есть здесь были какие-то очень простые вещи. Я думаю, для многих они общие. Вот. И уже на волне этого какого-то депрессивного состояния для меня религия стала... сейчас я уже так это оцениваю, тогда я бы очень оскорбилась, если бы мне так сказали. Какое-то терапевтическое значение она имела. У меня был конфликт с моим духовником, который говорил мне, ну, а я занимаюсь поэзией, там, современной литературой, и у меня был очень сильный конфликт, типа, там, искусство и религия, которые вообще не должны быть в дихотомии, но навязывается это так, будто это дихотомия. Вот, и я... Значит, пришла вот с этой проблемой, ну, много раз приходила, и мне много раз отвечали, что как бы мое женское дело, это как бы, ну, что искусство как бы отдельно, да, а женщина отдельно. И я такая, мне нужно либо как бы в монастырь, либо замуж. Я понимаю, что у меня, скорее всего, попался такой духовник, и есть самые разные крутые духовники. Но мне не повезло. У нас очень много современных художников, которые... работают там с метафизикой, с христианским контекстом, и мы не можем от этого уйти, потому что мы социализированы внутри этой культуры. Но при этом сейчас, опять же, дихотомия такая, да, вот эта вот обостренная грубой морали, да, что морально, что аморально, и это часто тоже прикрывается вот этими вещами про то, что, значит, как бы есть некая благая христианская капсула, да, а есть вот это вот искусство, которое вот в эту капсулу не может вписаться. И значит, мы это запретим, да, цензуру. Мы там придем на выставку, обольем мочой там фотографии, мы скажем, что это возмутительно. И очень многие искусствоведы, которые... И среди них очень много православных людей. Они хватаются за голову, потому что здесь опять эта ложная дихотомия возникает между искусством и религией, да, их там противоречием. И это все приводит к какому-то выхолащиванию, к упрощению, к редукции, к невозможности анализировать, принимать решения. Вот это меня очень пугает.
Это говорила Дарья Сиренко, поэтесса. Насколько я понимаю, опыт пребывания в православной церкви у многих людей он такой травматический. Причем я знаю совсем кошмарные случаи, когда человек художник, художница, и вот он крестится и сжигает все полотна свои. И хорошо, если свои. Потому что мы знаем случаи, когда пытались уничтожить чужие произведения искусства, они... Но, пожалуй, все-таки смысл веры, как мне кажется, для абсолютного большинства верующих, он как раз в том, чтобы раскрыть в человеке творческий потенциал и при этом освободить его от всего, что мешает творчеству, условно говоря, страсти. Но есть противоположное явление. Вот передо мною опрос. В Штатах есть такой замечательный говоря нашим языком, научно-исследовательский институт, фонд Пью, по имени, как я понимаю,
основателя этого фонда, да.
Основателя, вот, который регулярно проводит опросы о жизни, ну, как говорится, в странах бывшего соцлагеря. И вот совсем свежий опрос. Презентация его была в вашем институте. И, например, опрос. Считаете ли вы, что Россия должна противостоять Западу? Опрос репрезентативный, там более 1000 человек, методика обработана, проводится не первый год. И затем данные страны с православным большинством. Армения 85% православных, 83% Россия 85%, Сербия 80%, Румыния 52%, и вдруг Украина 22% на последнем месте. К моему, надо сказать, большому изумлению. И вывод, что большинство стран с православным преимущественным населением считает, что Россия должна противостоять Западу. Вот прежде чем говорить о формулировке самого вопроса, потому что вопрос тоже ведь можно задать по-разному. Можно спросить, считаете ли вы, что Россия должна идти по западному пути? А спрашивают, должна ли противостоять. Ведь от формулировки многое зависит. Но скажите мне, Роман Николаевич, что такое вот для вас страна с преимущественно православным населением? И почему Украина попала в этот список, если по фонду Пью, вот в Румынии 52%, это я понимаю, преимущественно православное население, а в Украине 22%, ее что, из милости приписали?
Ну, прежде всего, надо сказать, что специалисты американского фонда Пью задают, прежде всего, вопросы, которые интересны им самим. И поэтому, например, вопрос по поводу западного пути для России – это вопрос, на который должны дать ответ мы сами. То есть сами россияне, мы граждане. А фонд Пью интересует, может быть, ситуативно, может быть, это вот некоторый политический такой заказ, в хорошем смысле этого слова.
Великий риск именно, получить в морду.
Именно восприятие России. Ага. Именно восприятие России, именно образ России. Потому что сейчас в информационном пространстве и политических дискуссиях все-таки Россия играет большую роль. Поэтому интересно, как другие страны отвечают на вопрос, должна ли Россия защищать интересы православных, интересы русских в других странах мира. И пример Украины, которая ответила там 22%, то есть абсолютное меньшинство, ответила на вопрос утвердительно, показывает, что это в отличие от других православных государств. Это показывает, что Украина, в общем, сильно разочарована в России. И нам стоит как-то по-новому взглянуть на украинское общество, на вот то, что мы сделали с Украиной. Не это уже пересел. Совершенно другой вопрос.
Я приношу свои извинения слушателям. Значит, я неправильно понял таблицу, потому что я понял так, что православного большинства в Украине нет. Все-таки Украина считается страной с православным большинством.
Да, Украина считается страной с православным большинством, но все-таки это плюралистичная страна в отношении религии. Там масса и православных церквей, которые друг другу противостоят. И сейчас как раз вот в рамках принятия законопроектов как бы киевский патриархат воюет с московским патриархатом.
Да, при этом московский патриархат заявляет, что он совсем не московский, а вовсе даже и киевский. Это чудно. Но это политика. Мне бы хотелось сегодня вот прощупать какие-то базовые совершенно посылки. Например, что значит православный в контексте вот для фонда Пью? Как они определяют, что в России православное большинство? Как это определяют российские социологи? Какие вопросы они задают? Что является критичным для определения православного в социологическом опросе?
Надо сказать, что в отличие от определения, например, протестантов, евангельских верующих, сказать о том, кто православный, намного легче, поскольку есть совершенно конкретные православные юрисдикции в каждой стране. И как правило, в большинстве из стран, там Румынии, Болгарии, Греции, России, есть некая традиционная историческая церковь, юрисдикция, одна юрисдикция, которую можно приписать всех тех людей, которые назвали себя православным в ходе опроса. Другого критерия нет. И называешь себя православным, значит, ты в какой-то мере православный. И специалисты Пью применяют тот же самый критерий, как российские социологи.
Отец Глеб Якунин называл себя православным. и был православным священником, правда, сперва Киевского патриархата, потом Апостольской православной церкви, но постановлением Московского патриархата он был даже лишен сана, даже права носить подрясник, то есть при этом он исключался из числа православных. Значит, оказывается, что бывший секретарь парткома, который заходит в церковь раз в год, он православный, отец Глеб Якунин, царство небесное, который каждое воскресенье служил литургию, проповедовал, миссионерствовал, он не православный. Но для социолога это безразлично.
Ну, не совсем так. С одной стороны, безразлично все вот эти перипетии, там личные конфликты. Но при этом, если социолог там пришел бы в дом к священнику, которого отлучили от московского патриархата, то этот священник все равно сказал бы социологу, что он православный. И поэтому этот человек попал бы вот в эту выборку, которая характеризует именно массовое сознание, массовое восприятие православности в нашей стране. Потому что такой же опрос проводил политолог Дмитрий Фурман, который уже умер, и в своей книге «Новые церкви, старые верующие» он как раз отразил этот феномен проправославного консенсуса. Когда православными называют себя вообще масса людей с разными взглядами, это во-первых. А во-вторых, сакральность православия, некую его такую чудесность для нашей страны, поддерживают и атеисты, и агностики, и неверующие, и даже мусульмане.
Но Фурман все-таки вместе с финским социологом...
С Кима Карианином, да.
Они все-таки, книга-то середины 90-х. Я боюсь, что если бы... То есть я не боюсь, я знаю по данным социологов...
Это 2007 год.
Да, но опросы в основном шли в 90-е.
Ну, где-то в конце 90-х, в начале 2000-х.
Все-таки за последние годы, ну, условно скажем, за последние 7 лет... отношение к православию изрядно поменялось. Во всяком случае, атеистов. Атеистическое движение возродилось. Я знаю, 4 атеистических организации, не связанных друг с другом. История с Исаакиевским собором, она двусмысленная, потому что те, кто протестует против передачи Московской патриархии, говорят, мы все равно православные. А сколько было шуток, Роман Николаевич, по поводу того, что, видите ли, большинство православных России – католики. На вопрос об исхождении Святого Духа они отвечают по-католически, что и от сына. Так они все-таки православные или католики в таком случае?
Проводился довольно интересный опрос православной службы «Среда» по поводу восприятия филиоков в православной среде. И там, по-моему, какой-то довольно большой процент признавал филиоквы, либо даже не знал, что это такое, да, и как вообще нужно произносить символ веры. Но это вопрос уже религиозной практики. В рамках вот этого большого исследования общеевропейского Pew меня поразил один момент. Это то, что действительно вы правы, что наши социологи, особенно глубоко эти исследования проводил Дмитрий Фурман, в конце 90-х годов, в начале 2000-х.
Кестон институт все-таки...
Кестонский институт больше занимался именно полевыми исследованиями, а Фурман массовым сознанием. Так вот, оказалось, что по прошествии 10-15 лет восприятие православия и церкви как некого монолита в массовом сознании, в общем-то, не изменилось. Либо изменилось, но как-то незначительно. Вот, и в этом социология как раз видит большую опасность. Так как этот монолит остается наверху, как такой давящий камень, а изменения происходят на низовом уровне, который вот эти опросы массовые, они как раз не замечают. Это такая тема для обсуждения, потому что на самом деле очень сложно понять, почему так происходит.
Очередной ехидный вопрос из серии про филиоквы. Я, слушайте, напоминаю, филиоквы с греческого, с латыни – это «сын тоже». То есть это как раз в символ веры вставлены слова, были когда-то в Испании еще, что Дух Святой исходит от Сына тоже. Но ведь вот сколько лет я веду программу, и столько лет периодически кто-нибудь начинает из участников отмечать, что по вот таким опросам 80% православные, и из них верующих в Бога, хорошо, если 40%. То есть в России, как я боюсь, и в Греции, и в Украине, может быть, даже, огромное количество людей, которые говорят, я православный, но я не верую в Бога. Тогда встает вообще вопрос, смысл? Это религиоведение или что? Религиоведение изучает людей религиозных все-таки. А если человек говорит, я не верую в Бога, но православный, то это значит не религия, а что это?
Но религиоведение изучает разные проявления религиозности. А в данном случае можно говорить о некой такой мультиправославности, о православной множественности.
Ну какая же это православие?
Это сложно придумать
определение. Все-таки это, конечно, народная этимология, что православие правильно славить Бога. В реальности это ортодоксия, то есть точное учение о Боге. Но все равно, ну если нет Бога, то это не православие. Бывает безалкогольная водка, безалкогольное пиво, но без пивного пива совсем не бывает.
Но бывает все-таки православие и религиозная принадлежность без веры. И такие феномены тоже есть. Это уже вопрос о том, насколько глубоко социологи изучают сознание людей, которые действительно ходят, посещают там разные церкви или одну церковь, но при этом заявляют в вопросах, что они не принадлежат никакой деноминации, никакой конфессии.
Но они все-таки верующие. А если человек не ходит в церковь, но говорит, что я верующий, но не верую в Бога, это кто?
Это, наверное, какие-то воцерковленные агностики. У нас же есть православные коммунисты. Вот мы получаем там массу таких гибридов. В социологии есть такие определения для массы людей, который как-то самоопределяется по отношению к религии. То есть это вера без принадлежности, это просто принадлежность и поведение. И по некоторым опросам, которые проводились в Китае, это, кстати, на нашей презентации, об этом хорошо рассказывали эксперты Pew. В Китае масса людей говорит о том, что они не относятся ни к какой конфессии, и вроде бы даже ничего особого не исповедуют. Но при этом они ведут себя на основании библейских заповедей и принципов. То есть поведение для них во главе угла.
Именно библейских или конфуцианских?
Именно христианских. Люди ведут себя на основе христианских принципов, при этом не относя себя ни к какой церкви и не заявляя о том, что они верят там в определенную конфессию.
Хотел бы я понять, чем христианские этические принципы отличаются от конфуцианских. Золотое правило этики то же самое. Конфуции за послушание начальству и старшим, так и православные, в общем, не отличаются анархизмом, хотя есть некоторые.
Тут смотря как прочитать апостола Павла. Потому что, как это, нечестивым властям можно и не подчиняться.
Если человек читает апостола Павла, я прошу прощения за шутку, он уже не православный, он уже протестант. Это хороший такой отличительный знак. Японцы, ведь для них органично ходить, скажем, там в одно воскресенье в католическую церковь, венчаться, пойти в православную, а ежегодные поминки в синтоистском храме – это эклектика.
Это эклектическое сознание современного человека. Просто в России складывается совершенно особое свое сочетание православной религиозности, которое основано на очень низком уровне знания о том, что такое религия, нужно ли и как нужно молиться, там, ходить по воскресеньям в церковь. То есть нет представления о церковной традиции и о церковной жизни. Но при этом есть запрос на православность. Именно поэтому мы видим такие огромные очереди к мощам Николая Чудотворца. И это как раз движение началось где-то с 12-го года, когда в Москву привозили поезд Богородицы. Тогда ведь все отметили, что сотни тысяч людей идут, и это не обязательно те люди, которые являются активными прихожанами.
Ну, это как раз скорее не прихожане вообще. Прихожане – люди с более поднятым религиозным сознанием. Вот. Они идут в паломничество или к мощам не потому, что их привезли, а потому что вот есть внутренние потребности. Это разные вещи. Но если есть внутренние потребности, они на коленях доползут до Афона. И ничего. А можно тогда… Сотрудник Института Европы. Во Франции мы можем говорить о таком же явлении? Например, во Франции, в Испании, в Англии. Можете сказать, что Франция католическая страна?
В том числе, конечно, католическая страна. Просто сейчас в настоящее время ни об одной стране мира нельзя сказать, что эта страна полностью отдана какой-то одной конфессии, какой-то одной традиции или одной церкви. Тотальной религиозности, может быть, кроме каких-то там африканских стран, сейчас нигде нет. это то, что принесла с собой секуляризация, и в этой ситуации церкви изменились и стали частью демократического общества. Во Франции также католическая церковь приспособилась и к французской светскости, и есть довольно сильные и католические движения общественные, и приходы. И вот беседуя с американскими социологами, я для себя обнаружил интересную вещь, что, опять же, по их опросам и исследованиям, есть такое явление, которое сравнимо с нашим вот, почитанием, массовым поклонением мощам. Это массовые паломничества, участие в паломничествах в европейских странах. И во Франции, и в Италии, и в Испании, в Германии люди идут в паломничество, и довольно часто это люди, которые не являются прихожанами. То есть это не католики.
Вот я только это и хотел сказать.
Паломничество... Но они почему-то идут именно в христианское паломничество.
А в какое им еще идти? Человек живет в Германии, скажем.
Можно просто поехать в туристическую поездку.
Человеку нужно паломничество. В Европе,
вот
если я не ошибаюсь,
вот
четыре
вопрос,
основных таких центра. Самый старый – это Сантьяго-Компостела на северо-западе Испании. Лурд и Фатима, ну и сейчас, наверное, Межугорье. Вот. То есть паломничество к местам явления Богоматери и самые древние Сантьяго – это как бы мощь апостола Иакова. Вы понимаете, ну вы же православный человек, вы понимаете, чем туризм отличается от паломничества? Вот. Хотя я так набегу, наверное, не соображу. Но массовое не означает большое. Все равно во Франции католики – меньшинство.
Но это значимое меньшинство. И в рамках гражданского общества совершенно не обязательно, чтобы движение, общественное движение или организация состояла из десятков миллионов людей. Или чтобы там членами церкви было большинство именно населения и активными прихожанами. Достаточно того, что в каждом крупном городе, в каждом крупном поселке есть активная община, есть околоцерковное общественное движение. И тогда церковь становится гражданским институтом, без которого не обходится ничего. И как раз вот в России очень часто такими институтами гражданского общества становятся православные и протестантские общины. Потому что они объединяют вокруг себя студентов, интеллигенцию, сразу начинается какая-то социальная работа. И взаимодействие с властями, культурные проекты. И в этом смысле церкви очень много значит для общества.
Минуточку. Правильно ли я тогда понимаю, что в средние века, ну и в раннее новое время, когда вот князь Владимир крестил древнюю Украину, и она вся стала христианской, как бы. Или вот Россия 17 века. Все православные. И при этом... При том, что уголовный кодекс уложения Алексея Михайловича начиналось с угрозы костра за хулу на Божью Матерь и Господа Иисуса Христа и так далее, при этом церковь не пользовалась, не играла какой-то очень уж большой социальной роли, потому что религиозная жизнь ограничивалась хождением в храм, никаких там социальных сетей, мероприятий совместных, даже воскресных школ не было. А как раз, когда пришла свобода и демократия, парадоксальным образом роль церкви, значит, возрастает. И она оказывается более активным агентом социальной жизни, чем в золотой век русской святости.
Ну, получается, что действительно после вот этого процесса секуляризации, особенно который активно проходил в послевоенное время, большинство церквей изменились. Но католическая церковь, вот самый яркий пример, изменения произошли радикально на Втором Ватиканском соборе, прежде всего по поводу отношения с государством и признания демократии прав человека. И, собственно, вот признание роли мирян. Это произошло тогда, но достаточно много времени потребовалось церкви для того, чтобы вот эта роль мирян, мирянские движения укоренилась и была окончательно признана, и Папа Франциск теперь продвигает новую евангелизацию, новую миссию, на основе околоцерковных движений, прихода как некого открытого пространства. И таким образом, действительно, церкви заняли ведущую роль в социальном служении. Сейчас это значимая роль, например, в работе с мигрантами, которые заполонили Европу. А раньше, в древности, об этом и не задумывались, поскольку вроде бы молитва и присутствие духовенства, оно было везде. И в России тоже, ведь все было с молитвой, все освящалось церковью, и поэтому церковь сама не задумывалась о том, что ей надо что-то делать. Ну и церковь была как бы, она освящала политическое пространство, с чем, собственно, и была неким политическим языком. С этим связан и раскол русский.
Ну, прежде всего, я бы сказал, что с точки зрения современного христианина это преобладание магии. Магия белой, так это иногда называли и епископы в средние века, и историки иногда называют белой магией. Ну, вот Тридентский собор 16 века, предвестник Второго Ватиканского собора, который резко сократил культ предков. Ведь длинные готические соборы, они длинные, потому что там масса-масса алтарей, и на каждом алтаре служат каждый день за упокойную мессу по тому аристократу, который дал деньги на строительство. То есть каждый день там шепталось несколько десятков священников, которые больше ничего не делали. Это как-то трудно назвать социальной активностью. И вот приход свободы отодвигает этот магический аспект, я бы сказал, все-таки псевдорелигиозный, и уж точно не христианский. Но тогда, вы знаете, вот возвращаясь, вот поэтесса попала в церковь, и ее опыт. Чистая святая душа, а вот незакаленная. Человек впервые попал в церковь. Возьмем самую католическую, если по статистике, страну Западной Европы, и не только Европы, Польшу. Папа Франциск, как вот сказали, призвал каждый католический приход взять хотя бы одну иммигрантскую семью, поскольку в мире 1 200 000 там, католиков, из них, наверное, половина семейных, то, в общем, проблема беженцев была бы решена на голубом глазу. И стали принимать, кроме Польши. Польша, невзирая на дотации из Евросоюза, за последние 4 года, как и за предыдущие, не приняла ни одного беженца вообще. И все уговоры Ватикана разбились вот о такой невидимый колпак. И польский епископат – часть этого колпака. И тогда вопрос, насколько действительно именно католичество определяет, что такое современная польская цивилизация? Не фикции ли разговоры о католичестве в этой ситуации?
Ну, я думаю, что католицизм, безусловно, определяет современную польскую цивилизацию, ее будущее развитие. И даже по нынешним опросам, которые показывают скорее падение числа католиков в Европе в целом, в Польше католики составляют абсолютное большинство.
Да, но количество упало на 20% со времени 90-го года. Появилась атеистическая фракция в парламенте. Это то, что никто не мог себе вообразить, кроме социологов, которые говорили, подождите, придет свобода, и в Польше будут атеисты.
Но я это воспринимаю, вот судя по вот этим опросам, я это воспринимаю как некий баланс секулярного и религиозного. В чрезвычайно, можно сказать, секуляризованном и равнодушном к вере массовом сознании европейского общества. И на самом деле есть, конечно, безусловно, проблемы с ростом религиозности, с восприятием церквей в обществе. Но вот то, что касается католической церкви в Польше, в Венгрии, безусловно, часть католической церкви, которую поддерживает папа Франциско, резко критикует тех епископов, которые выступают против, значит, мигрантов.
Можно против, я скажу, фашистствующих?
Ну, их скорее мягко называют таким ксенофобствующими. Да, можно
хорошо,
так сказать.
Торгуемся.
Да, фашистствующими.
Если говорить о Венгрии, у которой все-таки, скажем прямо, очень дурное прошлое времен Второй мировой войны, в отличие от Польши, вот, где католический, некоторая часть католического епископата оказалась все-таки реально с нацистами, вот, то это же начинаешь бояться.
Ну, будем надеяться, что это не то наследие, это просто вот некие подозрения и вражда по отношению к нынешним иммигрантам. Но католическая церковь, И здесь, в данном случае, проявила свой универсалистский характер. И, например, в Польше также все-таки отдельно приходы принимают мигрантов. Мой коллега из Люблинского университета, он написал статью о вот эмигрантах в Польше, и оказывается, несмотря на такое сопротивление местных, местного духовенства иногда, и самих прихожан тоже, то есть они возмущены вот этим призывом Папы Франциска, все равно в Польше нашлись и благотворительные организации, и приходы, которые принимают беженцев. Но в какой-то степени Польше в этом отношении повезло, потому что вот мой коллега описывает очень интересный случай, когда добрые католические священники принимали у себя иммигрантов, они накормят их, потом уложат спать, а с утра иммигранты бегут в Германию от такой заботы. То есть, собственно, Польша естественным путем лишается возможности проявить христианское милосердие.
Ну, в Польше, тем не менее, около 80 тысяч беженцев-чеченцев. Многих из них уже просто заворачивают на границе, они не стремятся в Германию.
Они даже стремятся в Россию. Ну, есть целая программа, вот, которая поддерживает Каритас, да, по репатриации русских.
И все-таки давайте вот еще раз о культуре и религии тогда вернемся к базе. Потому что если в стране, ну, как в Соединенных Штатах, например, они давно перестали быть преимущественно протестантской страной. Из-за наплыва мигрантов из Латинской Америки уже можно говорить о том, ну, во-первых, просто вот баптистские церкви перестали быть большинством. Католическая церковь, которая до этого состояла в основном из потомков ирландцев, итальянцев и поляков, получив латиноамериканцев, уже приближается к 40%, причем посещаемость там и церковность выше, чем у протестантов, потому что иммигранты ходят чаще, чем свой выросший. Вот. Как вы тогда себе представляете роль конфессиональных различий? Это что, как бы вот, как в механике, вот один шар катится с такой-то силой, другой шар катится с такой-то силой, они сталкиваются. Эти силы разнонаправленные вектора, значит, и как в школе нас учили, мы рисуем среднюю. И вот по этой средней будет движение. То есть это как бы ежедневная такая, или ежевоскресная, референдум. Суммирование, вот католики, вот протестанты. Угу. Вот, или вот православные, которые там тоже чуть-чуть есть. То есть, вот если мы скажем, американская цивилизация, это сумма векторов разнонаправленных религиозных групп и людей или как? Каков механизм, я пытаюсь понять, вот, когда мы говорим, что Россия православная? Тут суммируется православный и агностик. Кто? Потому что для меня православное – это довольно насыщенное слово, как и для вас, как для верующего. Но когда говорят «православная Россия», католическая Франция. Вот большинство неверующих, она католическая. Какое перетягивание каната определяет, почему не секулярная Франция, а католическая? Почему не перекрасившаяся коммунистическая Россия, а православная? Волк в овечьей шкуре – это овца?
По сути, конечно, не овца, а волк.
Вот. Я не говорю, что это секуляристский смотря... мир – да. Это волки, упаси Бог. Ну да, во Франции много католиков. Но когда посылают экспедицию в Мали, десантников, то поступают не по учению католической церкви. Сколько было заявлений пап последовательно против вторжения в Ирак, против посылки экспедиционных корпусов в Афганистан и так далее. Ватикан в течение последних 20 лет очень упрямо повторял, что это не соответствует концепции и критериям справедливых войн, не все средства исчерпаны, это первое условие, чтобы начинать войну, исчерпать все средства. Не помогло, значит, это все-таки не католическая страна в строгом смысле слова, не католическая цивилизация, не христианская.
Но это довольно опасный подход, поскольку даже в средние века не всегда слушали пап римских, а даже очень часто нарушали все их предписания, и папы накладывали интердикт. То есть некое такое проклятие на страну, на правителя. Вот, и в результате такого интердикта подданные могли не слушаться своего правителя. Потом папы, правда, отказались от такой строгой меры, поскольку она потеряла вообще всякий смысл, так как никто не собирался слушаться Папы Римского.
Можно я вам цинически сделаю дополнение? Дело в том, что интердикты, во всяком случае, в XII веке накладывались действительно с регулярностью, достойно лучшего применения. Но у интердикта есть еще одно свойство. При интердикте те налоги с различных бенефициев, имущества, просто вот пенс Святого Петра, которые должны были поступать в Ватикан, оказывались частью королевской казны. И они потом не возвращались. Так что для короля интердикт – это была милость Божия и очень существенный приварок, в общем, к небогатым королевским средствам. Поэтому Рим понял, что надо как-то по-другому делать. Все равно не слушают.
Понимаете, самое главное, что религия начинает играть большую роль в обществе, если она становится таким политическим языком, если она играет роль в политических дискуссиях. И на европейском пространстве вот таким триггером, провокатором таких дискуссий стала вот эта псевдоисламская угроза. Кроме того, миграционный кризис. Это резко обострило восприятие...
Миграционный кризис имеется в виду нехватка мигрантов для восполнения убыли населения, рабочих сил.
А у кого как? Вот в Германии очень многие говорят о том, что нам их не хватает, мы их будем принимать, это необходимо для нашей экономики. В других странах наоборот. Это неприятие мигрантов, либо такое мягкое восприятие и стремление их даже ассимилировать в католических общинах, что прекрасно делает движение Святого Эгидия. У них есть целый проект в Италии, и по оформлению документов для мигрантов, но на территории там, Ливана. Кроме того, по принятию мигрантов община Святого Эгидия устраивает для них курсы по итальянскому языку, и кроме того, их не обращают в христианство, если это мусульмане, или из мусульманских семей. Но они, например, помогают в рамках социальных проектов, участвуют, я не знаю, там, в футбольных турнирах, в какой-то такой активности, которая ведется около прихода. А на месте ты можешь участвовать, можешь не участвовать. То есть это околоцерковная работа, которую призывает Папа Франциск, которая смягчает миграционный кризис.
Я понимаю, как цивилизация влияет на верующих. Многие верующие этим недовольны, другие довольны. Здесь, наверное, граница между либеральным и консервативным, реакционным христианством. Но я по-прежнему не очень понимаю механизм влияния веры на цивилизацию. Точнее так, глядя в совсем далекое прошлое, ну, например, в эпоху Спасителя, мы видим у римских классиков типа Тацита, у греческих авторов, потом мы это находим у блаженного Августина, идею, что благополучие государства зависит от пиетас, от набожности его членов, от того, насколько строго соблюдаются жертвоприношения и так далее. То, что в языческом Риме пиетас – это был культ предков, этика, соответствующая жертвоприношения, уже у блаженного Августина и у позднее, у христианских авторов, пиетас – это христианское благочестие. Здесь на первом месте не предки, здесь на первом месте жизнь по заповедям. И Августин и его последователи доказывают превосходство христианства тем, что Римская империя выстояла. Для нас это время ее кризиса. Августин считал, что наоборот, мы же все-таки выстояли. И формально он был прав. А посмотрите, как живут язычники. Вот знаменитая книга Арнобия. Язычники, у них неверный Бог, они плохо живут. У нас Бог Господь Иисус Христос и Троица, мы живем хорошо. Ариане, у них неверное исповедание, они плохо живут. Мы ортодоксы, мы хорошо живем. Когда в XVIII веке Монтескье обличает Россию, что это византийщина, тут логика правоверного, как ни странно, католика. Вот католическая церковь правильная, а византийцы в своем иконопочитании, деспотизме, они извратили христианство, и вот мы имеем в виду плохую жизнь в России. Это в XIX веке продолжалось, я подозреваю, что и ныне у многих западных европейцев в отношении к России эхо эпохи, когда Флетчер приезжал, и протестант-иконоборец интуитивно думал, смотрите, у них все в иконах, понятно, что у них урожай плохой, а мы цивилизованные люди. Концепция Данилевского тогда, в XIX веке, или Чаадаева, она же эхо тогда вот этих представлений. Есть хорошая религия, и тогда страна живет хорошо. Есть плохая, страна живет плохо. Византия отравила Россию ядом, как писал Василий Васильевич Розанов. Это история или публицистика?
Я бы сказал, что все-таки это публицистика. Я как-то скептически отношусь вот к таким концепциям, которые довольно популярны, о том, что вот протестанты, православные, католики, там, конфуцианство формируют свои цивилизации, в которых есть определенные экономические правила, этические правила, которые формируют людей. И от этого зависит там, процветание, полностью зависит процветание, богатство какого-либо народа. На самом деле в жизни-то все сложнее. И как раз вот опыт Российской империи, он показывает, что там далеко не все определялось именно вот православной верой, этикой, если вообще какая-то этика была.
Вот, но этот выпад мы отвергаем церкви. Как неорганизованный, экстремистский. Доктор Газ, что же, не был, что ли? Юлиане Лазаревской, если вам нужно женщину и русскую.
Вот, и была масса других традиций, и местных традиций, и национальных традиций.
Но вы же сами только что говорили о преобладании.
Традиция русского севера тоже православная, но больше такая поморская и не крепостническая, то есть связанная с идеей и духовной свободы, и свободы личной.
Минуточку, можно
это тоже православие.
Чуть-чуть, в однословии вашем, что не крепостническое. То есть вот есть регион, единый по языку, во всяком случае, культуре, и по вероисповеданию. В этом регионе есть масса разных факторов. Географический, экономический, юридический, один закон и так далее. Вот. И вдруг фактор, ну, что такое крепостничество? Это черносошные губернии, то есть там нету крепостного права. Вот по морю, откуда Ломоносов. Значит, тогда оказывается, что религиозный фактор, общий для региона с крепостным населением и с населением свободным, религиозный фактор оказывается второстепенным.
Религиозный фактор становится выразителем ценностей. Выразителем ценностей данного региона.
Но это и есть второстепенный. То есть на первом месте крестьянина порют или не порют, а на втором месте порутый крестьянин, у него свое выражение в православии, а у непорутого другое православие немножко.
Но при этом, понимаете, религия становится как бы проводником вот этих ценностей, как бы некоторой такой рекой, которая их несет. И сказать, что это второстепенное, ну, на мой взгляд, довольно сложно. Но, это, да. И иногда вот эта река, которая несет все ценности, учитывает все географические обстоятельства и так далее, иногда она вспенивается, она становится бурной, иногда она разливается, и тогда религия становится как бы частью политических конфликтов.
Тем не менее, не очень. Вот на самом деле в экологии явно не хватает заповеди «не будь поротым». Если бы она была, может быть, человечество жило бы счастливее. Нету заповеди «не будь рабом» или «не делай раба». Хотя есть заповедь «хорошо относиться к рабу» в книге «Второзаконие». Но, если я верно понял, религиозный фактор становится критичным, ну, политическим в этой терминологии, лишь время от времени. И это фактор религиозный или фактор веры?
Но фактор веры, скорее он связан именно с практической религиозностью или с какими-то религиозными чувствами. Как, например, вот поклонение святым мощам. Это все-таки религиозное чувство. Можно называть его магическим, можно не называть. И вообще,
это белая магия.
И вообще религия – это всегда некоторое вот такое сочетание внешней магической религиозности, благочестия и сущностных философских вещей. Нельзя говорить о том, что вот там протестанты, у них нет магии, а православие, католицизме,
это магия массы всего. Православные люди, да. Роман Николаевич, Библия с золотым обрезом. Зачем, если ты не идолопоклонник, делать Библии золотой обрез?
Ну, это из чувства уважения. Из чувства уважения.
Так, как, так и золотой, да, оклад из точно того же чувства. Часто говорит.
Есть чувство прекрасного, если это хороший оклад. Да. И хороший переплет.
Да. Оклад хорошим не бывает по определению, к счастью. И все-таки давайте возьмем для ясности, может быть, вот Англию середины 17 века. Есть церковь как таковая, пуритане, условно скажем, как тот же Кромвель, который в жестком противостоянии тогда с Римом, с римокатоличеством, как жутким таким демонизированным противником, пороховой заговор и так далее, и хотят поменять политический строй, что было совершенно справедливо. И можно сказать, что это религиозное. Но на практике, скажем, Вестфальский мир, 648 год, он был первым заключенным на Конгрессе, где не было вообще религии. То есть Ватикан не пригласили, епископат не участвовал. Собственно, часто поэтому этот год называют началом секуляризации. Потому что это вот такой четкий, яркий симптом того, что место религии изменилось. С моей точки зрения, грешного, какая тут религия? Кромвель и Монк воевали бы за какие-то интересы джентри и дворянства, и буржуа начинающихся, даже если бы Англия была буддистской. В Японии в это время, в общем, синтоизм с буддизмом все равно воюют. Вот. Не потому что синтоизм, а потому что вот экономика на первом плане. А кто религия тогда в Англии середины 17 века? А религия – это квакеры. Религия – это Джон Беньян, Pilgrim's Progress, путь пилигрима. Но это как раз те люди, которые не воюют. Это люди вне политики в привычном смысле слова. То есть оказывается, что христианская цивилизация, то, что изучает Институт Европы, Фонд Пью, социологи, это, в общем, псевдохристианская цивилизация. А христиане, если называть их цивилизацией, но все-таки вот в Евангелии Господь сказал, что вы дрожжи. Вот есть тесто, тесто – это цивилизация. А квакеры, они не цивилизации. Ну, собралось 20 человек и помолились молча. Ну, их сразу посадили за экстремизм. Они же о мире молятся, они в армии не служат. Так, может быть, тогда так и говорить, что есть христианская цивилизация. Это в Евангелии называется Царство Небесное, Царство Божие, Царство Христово. А есть волк в овечьей шкуре, псевдохристианская цивилизация. Иначе вы вводите в заблуждение себя, как историка и социолога.
Но я не совсем понимаю, что такое вот псевдохристианская цивилизация. Это та цивилизация, которая называет себя христианской, но, по сути, такого не является. То есть вот это секулярное общество, которое просто провозглашает некую христианскую идею, доктрину, христианские формы
Европы. Да, оно же не провозглашает, как вы сами показали на примере Франции. Оно даже не провозглашает. Оно просто вот пока из большинства верующих, из верующих Франции большинство католики. Но при этом есть еще атеистическое большинство, которое просто не собирается по воскресеньям поклоняться летающему макаронному монстру, ну и поэтому не очень осязаемо. Но осязаемо ксенофобное большинство, которое в Нотр-Дам-де-Пари не ходит, но страшно боится, что будет мечеть Парижской Богоматери. Вот, пусть лучше уж тогда католики. Это известное зло, это наше национальное зло. Мы в храм, в костел не пойдем, в иглиз. Вот, но лучше католики, чем мусульмане.
Ну вот я как раз об этом и говорю, что часть людей, которые просто испуганы происходящим в Европе, они все-таки приходят в церковь. Они становятся участниками католических, православных, протестантских движений. Они идут в самые разные общины, поскольку во Франции есть не только католики, есть союз мусульманских общин, тоже довольно влиятельный, из которым власти сотрудничают. Есть, значит, союз африканских церквей, на Франции.
Африканских, это, в смысле африканских это местных
выход,
религий?
Это выходцы из Африки.
То есть это
низкие религии? Это протестанты, пятидесятники обычно, выходцы из Африки. И эти церкви тоже достаточно влиятельны, они постоянно пишут в прессе, потому что они, как и у нас, очень шумно и эмоционально себя ведут. И тем самым нарушают вот такой секулярный порядок, к которому католики уже приспособились, а вот африканцы, арабы...
То есть секулярное общество, это верующий должен прикинуться ветошью и не отсвечивать?
Секулярное общество хотело таким образом приватизировать религию, но не удалось.
Ну, приватизировать, значит, прикинь себе тушью.
Да, но вот не удалось полностью все это убрать в частную жизнь, в том числе, ну, по двум причинам. Первая причина политическая, то, что люди хотят обсуждать вот эти религиозные вопросы открыто и открыто самовыражаться. То есть, например, там молодое поколение духовенства и миряны в католической церкви, и у нас, кстати, в русской православной церкви, они тоже хотят как-то выразить себя. Они хотят участвовать во всех социальных и политических конфликтах. А второе – это то, что у людей всегда будет чувство магического. То чувство, что даже если они не ходят в церковь, они должны проявить свое благочестие. Они должны поставить свечку, поцеловать икону, опять же, воздать вот какое-то почет, уважение известному святому. И вот вы говорили про Европу и Америку. Безусловно, в Европе большее значение для будущего будет иметь именно трансформация исторических церквей, так как у них эти церкви и большой вклад внесли в культуру, без них ни культура, ни история не может обойтись в этих странах, в католических, православных особенно. И кроме того, действительно, большинство, или, по крайней мере, там треть населения в европейских странах, они относят себя к данной исторической церкви. Чего нет в США? В США как раз много векторности. Там вот как раз нужно некую среднюю выводить из развития самых разных церквей. Вы упомянули латиноамериканцев. Действительно, я вот сам могу засвидетельствовать, что американцы очень активно ходят в католические храмы. Но они же ходят и в протестантские церкви. Они взрывают вот эти как бы старые евангельские баптистские общины.
Спасибо. На этом я вынужден закончить эту программу, но я надеюсь еще продолжить. Я позволю себе все-таки так уж от сердца добавить, что слова религиозные, православные, католические, христианские, исламские, они тем меньше имеют значение, чем более связаны с агрессией. То есть можно говорить о православной цивилизации настолько, насколько это цивилизация, насколько это сосуществование многих людей в городе, цивильное сосуществование. Но не может быть православной или католической армии, не может быть протестанта-убийцы, не может быть мусульманина-серийного насильника. Там, где агрессия, там исчезает религия, вера, человечность. И тогда уже просто все, по нулям. Мы возвращаемся в зоологию из антропологии. Не приведи, Господи. Я думаю, что на пути, наоборот, к человечности религия будет все более из внешнего фактора превращаться в глубоко скрытый. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Нашим гостем был Роман Николаевич Лункин из Института Европы Академии наук. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18.00.
В какой России вы хотели бы жить? Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели «Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.